Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божья сила». Сегодня вторая часть. В послании Ефесянам в главе 1 стихи с 5 по 7 читаем о том, что Небесный Отец предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благодати. Читаю этот текст. «Предопределив усыновить нас себе через жертву Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Если Бог дал своего возлюбленного Сына всему миру в жертву для искупления Его кровью, то для всех искупленных, повторяю, для всех искупленных Его кровью, Он обещает в послании Римлянам в главе 8 в стихе 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, детей Божиих, как с Ним не дарует нам и всего? Это значит, если погибший грешник через покаяние в своих грехах примет Господа Иисуса в свое сердце, то он одновременно принимает от Бога во Христе Иисусе всю Божию полноту. В этой Божьей полноте мы, в первую очередь, видим духовные дары, а во-вторых, и материальные дары для нашей жизни в плоти. Это значит, что вместе с Иисусом мы получаем от Бога также и Божью силу, что чрезвычайно важно для исполнения служения во имя нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца. Каждому дитяти Божьему дается эта Божья сила в соответствии с дарами, о которых читаем в послании Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 13. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Поэтому апостол Павел, призванный Господом Иисусом проповедовать язычникам Евангелие, как читаем в Деяниях апостолов в главе 26 в стихах 17 и 18, свидетельствует о себе в первом послании к Коринфянам в главе 2 стихи 4 и 5. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Как апостол язычников, Павел имел от Господа Иисуса величайшие откровения, которыми мы теперь с радостью и великой пользой для нашего духовного роста пользуемся. Но чтобы не превозноситься чрезвычайностью откровений, Господь Иисус дал Павлу жало в плоть. Об этом он говорит во втором послании к Коринфянам в главе 12, стихи с 7 по 9. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Этот отрезок Писания я привел с той целью, чтобы от имени Господа Иисуса задать вам вопрос. Имеете ли вы мужество, чтобы хвалиться своими немощами? И как апостол Павел от всего сердца благодарить Господа Иисуса за все ваши болезни и немощи, чтобы в вас обитала сила Христова, которую вы получили от Бога при покаянии? Желаете ли вы быть немощными, чтобы сила Христова могла в полной мере совершать в вас свою работу? Вопрос не в бровь, а в глаз. От этого зависит и духовная плодовитость детей Божьих. Еще раз повторяю это важное предложение Павла, в котором он сказал о себе: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». И дальше он говорит во втором послании к Коринфянам в главе 13, стихи 3 и 4. «Он, то есть Христос, не бессилен для вас, но силен в вас, ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божьею, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божьею в вас». Выделяю в этом тексте главную мысль и обращаю на нее ваше внимание. «Хотя он, то есть Иисус, и распят в немощи, но жив силою Божьею». Иисус распят в немощи. Для того, чтобы в плоти прийти к нам, погибшим грешникам, на землю и выполнить задание Бога по спасению людей по благодати, Господь Иисус оставил свою власть и славу на небесах, как читаем в послании Филиппийцам в главе 2, стихи 7 и 8. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Но для того, чтобы в полномочии выполнить это задание Отца, Он помазал Своего Сына Духом Святым и силою, как читаем в Деяниях апостолов в главе 10, стих 38. В этой Божьей силе Господь Иисус совершал чудеса и знамения среди Своего народа Израиля. Эту силу до завершения апостолом Павлом Библии Иисус передал также Своим ученикам. А чтобы в завершении Своего служения быть в немощи распятым на Голгофском кресте, Господь Иисус оставил и Божью силу. Прообразно мы читаем об этом в Псалме Давида, 21, в стихах 15 и 16. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты, то есть Бог, свел меня к персти смертной». В этом псалме Давид очень метко нарисовал нам состояние Иисуса в его немощи на Голгофе. «Сила моя иссохла, как черепок». Но Иисус должен был умереть с пролитием крови с целью совершения искупления для всех людей мира сего. Поэтому смерть Иисуса в немощи была угодна Богу, как читаем у пророка Исаии в главе 53, стих 10. «Но Иегове, или Богу, угодно было поразить его, Иисуса, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». А с другой стороны, эту смерть и все мучения Сын Божий принял на Себя добровольно для прославления Своего Отца, как читаем в послании Ефесянам в главе 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Совершенно точно, своевременно и без всевозможных отклонений от своего плана Бог воскресил своего Сына и после 40 дней жизни на земле вознес его к себе на небесах. А там, как читаем в послании филиппийцам в главе 2, стихи с 9 по 11, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». И что же дальше Бог сделал после вознесения Иисуса? Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 1, стихи с 19 по 21 и многих других местах Писания. «Бог посадил своего Сына одесную Себя вместе на Своем престоле». Читаю этот текст. «И как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в нас, верующих по действию державной силы Его». Я это особенно подчеркиваю, по действию державной силы Его в нас, силою, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. И теперь самое главное, на что я хотел обратить ваше внимание, и посадив одесную Себя на небесах. А теперь последует еще что-то очень интересное, как Бог посадил Иисуса одесную Себя. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем». Все, что здесь перечисляется в выражении «превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени», на 100% касается всего века. А что же из всего этого касается будущего, то есть вечности? Ведь мы с вами знаем, что сатаны и его демонов в вечности больше не будет. Имена будут в вечности великие, как в церкви Иисуса, так и среди Божьего народа Израиля на новой земле. И среди световых ангелов будут начальства и власти и силы, потому что ангелы подразделяются на серафимов и херувимов, которые несут различные служения. Различное служение. А эти различные группы ангелов возглавляют различные мощные световые архангелы. Итак, после выполнения ответственнейшего задания по спасению людей по благодати, Бог посадил своего Сына, одесную Себя, на небесах. Но поразительным является тот факт, что и мы, дети Божьи, уже теперь без всякой заслуги в духе восседаем с Иисусом на небесах, одесную Бога, как читаем в послании Ефесянам, в главе 2, стихи 5 и 6. «И нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил, оживотворил со Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе». Уже при допросе Иисус говорит первосвященнику о своем положении в вечности и о своем пришествии за своей церковью. Об этом читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стихи 63 и 64. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией и грядущего на облаках небесных». С точки зрения Божьей силы для нас также очень важно знать и помнить, что при своем пришествии за своей церковью наш Господь Иисус наглядно продемонстрирует для всех искупленных свою Божью силу, как мы об этом читаем в первом послании Фессалоникийцам в главе 4, стихи 16 и 17. «Потому что сам Господь, повелевающим возгласом при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Именно об этом Иисус намекает первосвященнику при допросе. Вы представляете, дорогие братья и сестры, какой божественной силой обладает повелевающий возглас Господа Иисуса, чтобы собрать молекулы умерших во Христе в их материальные тела, а затем эту плоть здесь же преобразовать в духовное тело, как читаем в послании Филиппийцам в главе 3, стихи 20 и 21. «Наше же жительство на небесах, оттуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному, то есть духовному телу Его, силою которую Он воздействует и покоряет себе все». Процесс воскресения детей Божьих с последующим обращением и восхищением их на небеса апостол Павел подробно и детально описал в первом послании к Коринфянам в главе 15, но я приведу только стихи от 50 по 54, которые тесно связаны и поясняют приведенный текст в первом послании Фессалоникийцам в главе 4, стихи 16 и 17. Читаю из первого послания Коринфянам, глава 15, стихи с 50 по 54. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит Господь повелевающим гласом, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Божий глас – это Слово Божье, а посредством своего Слова Он сотворил миры, и посредством силы своего Слова Он держит теперь эти миры в гармоничном движении. Когда Иисус явится за Своей Церковью, то посредством силы Своего Слова Он соберет молекулы всех умерших во Христе и на одно мгновение восстановит их материальные тела. А во второе мгновение Он обратит как материальные тела умерших, так и материальные тела оставшихся в живых детей Божьих в духовные тела, подобные Себе. И все восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. Верите вы в это или не верите, но об этом говорит Слово Божие, которое для нас, спасаемых, сила Божия. Обращаю ваше внимание и на тот факт, что свою силу Бог вложил также в свое творение, в том числе и в природу. Однозначно мы об этом читаем в послании Римлянам в главе 1, стихи 16, 19 и 20. ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Стихи 19 и 20. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, для неверующих, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. О Божьей силе в Иисусе, о Божьей силе в детях Божьих и ее действии в нас можно еще много познавательного и ободряющего сказать». А теперь продолжим наше размышление о Слове Божьем, которое является для нас силой, о том, что силой своего Слова Господь Иисус изменяет людей. Для нас, детей Божьих, Слово Божье является силой. Для чего нам дана Божья сила? Божья сила подарена нам для изменения жизни. В жизни христиан Божья сила действенна и желает быть действенной для изменения нашей жизни, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. Поэтому мы имеем задание Слова Божьего. Слово Божье повелевает нам в послании Ефесянам в главе 4 стихи с 22 по 24 «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины». Мы должны измениться посредством изменения нашего мышления. Из собственного опыта апостол Павел показывает нам, что в его жизни это практически значит. В послании Римлянам в главе 7 стих 24 читаем «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Стих 19 «Доброго, которого хочу, не делаю». А злое, которого не хочу, делаю. Почему вместо доброго он делает злое? Потому что в плоти ему не достает силы. И дальше он говорит, желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Стих 18. Почему? Силы ему не достает. Он желает делать доброе, но не может его делать. Но я уверен, что мы, дети Божьи, можем делать добрые дела, которые мы желаем делать. Не так ли? Ведь сам Бог заповедал нам исполнять добрые дела, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы Его, то есть Божье творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Которые Бог предназначил нам исполнять. Или у некоторых из вас дело обстоит так же, как и у апостола Павла, что вы должны сказать «Я, конечно, хотел бы, но у меня не хватает силы, чтобы жить христианской жизнью, как Святой Дух рисует нам это в Библии. У меня не хватает этой силы». Но Павел затем пишет в послании филиппийцам в главе 4, стих 13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Какую все же глубокую противоположность мы видим между этими двумя высказываниями. С одной стороны, «Я хотел бы делать доброе, но не могу, потому что мне не достает силы». А позднее Павел пишет о своей жизни «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Тут мы видим, что эта Божья сила в жизни Павла проявляет свое действие. Являемся ли мы такими христианами, которые могут засвидетельствовать «В моей практической ежедневной жизни я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»? Если мы в среднем рассмотрим сегодняшнее христианство, то в них мы увидим бедную и бессильную кучу. Сегодняшние христиане постоянно запутываются в одних и тех же проблемах. Можно сказать, что они постоянно дают осечку в одних и тех же своих действиях. Достаточно того, чтобы ситуация немного изменилась, или какое-то событие, или мероприятие иначе заканчивается, чем мы себе это представляли, и тогда уже заметно, что у нас отсутствовала Божья сила. Возможно, при этом отсутствовало наше преодоление, которое для христианина должно в таких ситуациях быть нормальным явлением. Возможно, что в таких ситуациях христиане реагируют на трудности, как Израиль тогда в пустыне. Вы знаете, как израильтяне реагировали, когда события шли иначе, чем они себе это придумали. Когда не было воды, то они роптали и говорили: «Зачем мы вышли из Египта? Там мы, по меньшей мере, имели воду для питья. А теперь мы и наши дети умрем в этой пустыне от жажды». У них не было сил, чтобы выстоять в той ситуации, поэтому они роптали. Затем Бог дал в избытке им воду из скалы. Затем они попадают в следующую ситуацию, которая выглядела немного иначе, чем они себе это представляли. Там они нашли воду, но вода была горькая, поэтому они не могли ее пить. И снова народ ропщет. Вместо того, чтобы подумать: ведь наш Бог всемогущ, поэтому Он может и в этой ситуации нам помочь. Некоторое время спустя они захотели есть. Запасы продовольствия закончились, а Богу они не доверяли. Богу, который вывел их в пустыню и был способен их насыщать. Когда запасы продовольствия закончились, то они снова начали роптать: «В Египте мы имели еду в избытке, а теперь ничего не имеем». И Бог дает им снова пищу. Потом они снова не имели воды. Когда они находились в пути от Синая в обетованную землю, они снова стали роптать. Ведь они дважды испытали и убедились, как Бог им помог и дал воду. Но тем не менее они снова ропщут. Затем они имели на каждый день свою порцию манны, хлеб с неба, которым Бог их обеспечивал. Но эта манна была каждый день одна и та же. Если мы каждый день будем есть одно и то же, то со временем наступит отвращение. Точно так случилось и с Израилем. Поэтому в этой новой ситуации они снова ропщут. Каждый день одно и то же. Поэтому Бог был вынужден послать на них огненных змей, чтобы им напомнить, что это значит, если человек просто постоянно ропщет. Это самое простое, что человек может сделать – роптать. Когда люди ропщут? Когда отсутствует сила для ожидания и для преодоления. Но у израильтян была бы сила, если бы они верили и доверяли Богу. И в нашей жизни часто так бывает, что трудности мы видим чрезвычайно великими. Великая сила подарена нам Богом во Христе Иисусе. Но эту силу для преодоления мы не берем в расчет и проявляем недовольство по отношению к нашему Господу Иисусу, потому что Он ввел нас в эту жалкую, неприятную для нас ситуацию. Божий народ Израиль уже стоял у границы обетованной земли. Они могли и должны были войти в эту землю и завладеть всем, что Бог им обетовал. Но там были исполины. Ой-ой-ой! Израильтяне сравнивали свой рост с ростом этих исполинов. В результате этого сравнения они пришли к выводу, что не смогут их одолеть. Они снова возроптали. «Мы не сможем также завоевать эти укрепленные города. Бог обетовал нам эту землю, но мы не сможем ею завладеть. Поэтому они решили вернуться в Египет. А мы? И нам Бог дал столько обетований. А мы, дети Божьи, страшимся перед этими обетованиями. Мы боимся этих духовных исполинов среди людей и среди властей тьмы, потому что Бог поставил нас в этом мире для духовной борьбы, как читаем в послании Ефесянам в главе 6, стих 12. Святой Дух сообщает нам о том, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Но мы предпочитаем отходить назад, как улитка в нашу раковину, потому что мы боимся. Мы же не можем, будучи людьми, наступать против таких властей. Знаете ли вы эту песню ропота в жизни христиан, которая так обеславливает нашего Господа Иисуса? Знаете ли вы, что своему народу Израилю в пустыне он вынужден был сказать: «40 лет я испытывал отвращение к этому роду и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих»? Псалм 94, стих 10. Должен ли Господь Иисус и к нам испытывать отвращение? Это состояние мы находим также в Новом Завете, в Откровении, глава 3, в отношении Лаодикийской церкви, которая внешне очень богата. Эта церковь говорит: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Стих 17. Внешне все это действительно так. Но Господь Иисус говорит: «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг?» Господь дальше говорит: «Ты тепл, а не горяч, и не холоден. А поскольку ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Состояние «не горяч и не холоден» Господь Иисус не может переносить. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.